Славянское христианское издательство представляет книгу Мэри Вуд Аллен «Что необходимо знать каждой девочке». Если бы эту книгу я прочитала в молодости, моя жизнь прошла бы совсем по-другому. Жаль, что в наше время таких наставлений не было. Из высказывания 84-летней женщины. Посвящается всем девочкам в ответ на их прямодушные вопросы о происхождении и начале жизни, заслуживающие добросовестного, прямого и разумного ответа. Да рассеется мрак их неведения и исчезнет навсегда перед их духовным взором вся сеть заблуждений, порока и греха. Истина и целомудрие. Целомудрие мы понимаем не как полное воздержание от брака, а как сохранение нравственной чистоты, как до брака, так и в брачной жизни. Нина в первый раз в своей жизни уехала из дома без отца и матери. Она гостила 2 недели у своей тети Маши. Затем отец приехал за ней, чтобы отвезти ее домой. Нина искренне радовалась возвращению домой к своей дорогой маме и с восторгом приветствовала родные места. «А вот и школа!» – воскликнула она. «А вот и кривая яблоня! А вот и наш дом! Но мамы нету дверей, а я надеялась, что она будет поджидать нас». «Твоя мама будет очень рада тебя видеть», – сказал отец. «Но она в своей комнате. Она тебе там кое-что покажет». Быстрыми шагами вбежала Нина наверх в спальню своей мамы и чрезвычайно удивилась, найдя ее в постели бледную, но со счастливым выражением лица. «Мама, ты больна?» — вскричала она. «Мне лучше», — сказала, улыбаясь, мать. «Я хочу показать тебе кое-что». И, раскрыв белый сверток, лежавший рядом с нею, она показала лицо маленького ребенка. «А-а-а!» — вскричала Нина. «Ребенок? Чей он?» «Наш», — сказала мать. «Твой брат». «А откуда он пришел?» — вскричала маленькая девочка. «Кто его принес? И почему не принесли красивее?»
Мать ответила, смеясь. «Мне он представляется прекрасным. Мне кажется, что я никогда не видела ребенка красивее. Разве только тебя».
«Разве я была такая?» — спросила Нина.
«Да», — сказала мать, — «очень была похожа, но со временем он станет красивее».
«Скажи мне, откуда он пришел? Он останется у нас?»
«Да, он останется у нас. И через несколько недель, когда мне будет легче говорить, я скажу тебе, откуда он взялся. Но ты должна помнить, моя дорогая дочка, что маленьким принадлежит нам, в том числе и тебе, совершенно так же, как отцу и матери, и что ты должна ухаживать за ним и любить его».
«А ты будешь любить и меня по-прежнему?» — спросила Нина. «Он не займет моего места?»
«О, нет», — сказала мать, — «никогда. Он никогда не займет в моем сердце место моей маленькой дочки. А теперь ступай играть. И когда я буду немного сильней, мы вновь начнем наши обычные беседы в сумерках». С тех пор, как Нина себя помнит, у матери с дочерью установилась привычка беседовать в сумерках. Вечером, перед тем, как Нине нужно было идти спать, мать брала ее на колени и начинала говорить с ней о многих радостных и прекрасных явлениях жизни. Эти ежедневные часы сумерек стали очень дорогими, как для матери, так и для маленькой дочери. И потому, когда спустя несколько недель мать достаточно окрепла, чтобы взять Нину к себе и начать в сумерки свои беседы, это был очень радостный момент для обеих. Прижавшись к своей матери, Нина положила ей головку на плечо, и таким образом началась их первая беседа. «Мне так приятно, что моя дочурка проводит со мной вместе сумерки. Заданный тобой вопрос о том, как люди рождаются на свет, очень важен. Несколько недель тому назад твоего братца не было тут, но теперь же он с нами, и надо надеяться, что он останется с нами, пока не вырастет мужчиной. Все живущие теперь люди некогда были детьми, совершенно такими же маленькими, беспомощными и милыми, как он. Они выросли, и у многих из них есть маленькие дети, которые также вырастут, станут мужчинами и женщинами, и, в свою очередь, сделаются отцами и матерями. И так было всегда, со времени сотворения первого мужчины и первой женщины на земле. В Библии есть рассказ о сотворении Адама и Евы, первых людей. Но после их сотворения Господь, призывая к жизни другие человеческие существа, не следует первоначальному плану. Мы читаем, что в дальнейшем у Адама и Евы рождались дети. Теперь ты хочешь узнать, какой способ избрал Бог для продолжения рода человеческого на земле. При изучении видимого мира мы находим два рода тел – неорганические и органические. Неорганическими телами мы называем те, которые не имеют органов или отдельных частей для того, чтобы исполнять специально предназначенную для них работу. Скалы, камни, земля, железо, все металлы – суть тела неорганические. У них нет рук, ног, глаз и ушей, они не едят и не переваривают пищу, увеличиваются или растут они путем прибавления того же самого вещества извне. Ходить или производить какой-либо шум они не могут, в них нет жизни. Органические же тела имеют жизнь и состоят из различных частей или органов, каждый из которых исполняет особую работу. Все растения – органические тела. Их органы – суть корни, ствол и листья. Они живут, растут, берут пищу из почвы и перерабатывают ее в себе. Маленькие корни растения пробиваются сквозь земную кору, всасывают в себя из нее влагу и разные неорганические вещества и перегоняют их в виде сока в ствол и листья, которые, в свою очередь, усваивают вещества и таким образом растут постоянно. Чудесно то, что растение или дерево может превратить неорганическое вещество в ткань собственного тела и совершает эту работу всегда одинаково. Дуб и ольха растут бок о бок на одной почве. Тем не менее, сок дуба несет материал, который превращается в листья, волокна и в желуди именно дуба. Он никогда не ошибается и не берет веществ, нужных ольхе. Трава, растущая под деревом, питается из той же почвы, но она разнится от деревьев и от фиалок, скрытых под листьями, и от первоцвета, головка которого так смело выглядывает весною. Каким же образом каждое растение повторяет самого себя ежегодно? В первой главе «Бытия» мы узнаем, что таково было предначертание Бога, потому что в 11 и 12 стихах говорится: «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, и дерево, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо». Это закон, которому растения всегда подчиняются. Видя маленькое черное зернышко в траве, ты твердо убеждена, что если его положишь в землю, то из него вырастет трава и ничто другое. Трава находится в семени. Разве в том, что растение заключено в маленьком семени, которое мы можем положить на руку и имеем возможность вырастить из него растение, когда захотим, не заключается великая благость Божия? Мы можем сеять цветы, плоды и вообще всякого рода растения, потому что растения производят самих себя при помощи семени. Мы имеем возможность вырастить именно то растение, какое нам нужно, размножить тот род растений, какой хотим. Эту способность растения воспроизводить себя из семени мы называем воспроизводительной силой. Мы имеем возможность обратить землю в сады, хлебные поля или парки по нашему усмотрению. Беседа вторая. Прошлый вечер мы беседовали с тобой о том, как растут растения и как они производят свое потомство. Теперь, посадив зерно в землю, ты уже постоянно можешь следить за тем, как в нем будет развиваться жизнь. Ты уже знаешь, что в нем заключается жизнь, и оно будет извлекать из почвы для себя пищу и начнет расти. Часть пищи оно будет отдавать стеблю и листьям, а часть пойдет на создание плода, заключающего в себе семя, которое, в свою очередь, даст впоследствии жизнь новому растению. Ты помнишь, как мы говорили о том, что новые растения всегда похожи на своих родителей? Если бы это было не так, то несхожесть создавала бы для людей большие затруднения. Крестьянин был бы в неведении, что вырастет из посеянных семян. Теперь он идет по полю, сеет пшеницу, рожь или садит картофель и полностью уверен, что его урожай даст ему именно то, что он посеял. А если появится что-либо неожиданное, то только потому, что он ошибся в семенах. Само же семя никогда ошибиться не может. Оно всегда остается верным своему роду. Люди заметили, что растения, включая деревья, имеют отличные признаки своей природы. Отличительными признаками мы называем свойства, присущие тому или иному объекту или существу. Хищность – отличительное свойство волка. Кротость – отличительное свойство ягненка. Дуб растет крепким и прочным, и мы говорим, что отличительными признаками дуба являются крепость, твердость и прочность. Предположим, что один сорт дуба – твердая древесная порода и годится для стройки судна, а другой его сорт не обладает этими свойствами. Что произойдет, если судно построить из этого неподходящего сорта? Ясно, что такое судно не выдержит бури, следствием чего может явиться гибель людей и потеря имущества. Но так как семя остается всегда верным своему роду, то мы нисколько не сомневаемся. Желудь всегда произведет дерево с крепкими, твердыми волокнами, из которого с полной безопасностью можно будет построить судно и пересечь на нем океан даже в сильную бурю. Мы имеем все основания доверять Богу. Он приводит в исполнение свои обещания. Если Он определил, что растение будет приносить плод по роду своему, то мы должны быть уверены, что это так. Таким образом, где бы человек ни находился, он может делать выбор цветов и деревьев, которые произрастают в данном климате. Видишь ли, Бог ведь не повелитель, требующий от нас работы по известному шаблону. Он подобен доброму отцу, дающему возможность своим детям помогать ему. Не потому, что он нуждается в их помощи, а потому что им полезно работать. Мама твоя часто позволяет тебе помогать ей убирать комнаты, потому что она считает, что тебе полезно научиться сметать пыль, подметать и расставлять мебель. Это развивает не только руки, но и умственные способности. Помнишь, я позволила тебе, чтобы ты по собственному усмотрению расставила мебель в своей комнате? Ты этому очень обрадовалась, но расставила ее не так, как я сделала бы это сама. Но спустя некоторое время ты сама поняла, что удобнее было бы расставить ее несколько иначе. Таким образом, ты научилась правильно расставлять мебель. И это намного лучше, чем с самого начала заставлять тебя расставлять мебель именно так. Так и Господь дает нам возможность составлять планы, учиться, работать и додумываться до многого самостоятельно, на опыте. Мы учимся возделывать растения и улучшать их. Опытным путем мы открываем законы, которыми они управляются, и пользуемся ими для собственных целей. Мы учимся думать Божьими мыслями и понимать, почему Он избрал тот, а не иной путь. Путем изучения воспроизводительной силы растений мы подготавливаемся к изучению ее в других органических существах, потому что намеченный Богом план тождественен для всех форм жизни. Просто удивительно, как человек выучился пользоваться законами воспроизведения жизни ради создания новых разновидностей растений. Он изучал эту область до тех пор, пока не научился получать махровые цветы из обыкновенных и разнообразие оттенков всех цветов из одноцветного растения. Недавно я прочла, что из одного маленького дикого шиповника в течение 40 лет были получены 300 разновидностей роз, различающихся величиной, внешним видом и окраской. Некоторые из них были большие, махровые, начиная с бледно-розового и кончая яркими темно-красными и пестрыми окрасками. До 1810 года у нас не было такого разнообразия анютиных глазок, как в настоящее время. Но с 1835 года путем подбора и селекции было культивировано до 400 разновидностей их. Мне кажется, что мы обладаем чуть ли не творческой способностью, когда из растения, приносящего всегда одинаковый вид цветов, мы можем добыть такое множество разнообразных форм того же самого цветка. Таким же образом человек научился разводить различного рода и плоды. Из дикой лесной яблони, плоды которой были маленькими, твердыми и кислыми, произошли все восхитительные сорта яблок в наших плодовых садах. Смотря на эти прекрасные садовые цветы и пробуя их сочные плоды, мы можем воскликнуть: «Придите и видьте дела Господа!» И с искренним чувством мы можем прибавить: «Придите и посмотрите на дела человека». Беседа третья. Узнав о чудесах, творимых человеком в растительном царстве, тебе захочется спросить, как он их совершает. Для этого, во-первых, нам нужно узнать, как растения воспроизводят самих себя в своем потомстве. Я прочла сегодня в книге Грея «Как растут растения» то, что подходит как раз к нашей сегодняшней беседе. Он приводит стих из Евангелия. «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Затем Грей добавляет: «В этом примере с лилиями цель Господа состояла в том, чтобы убедить людей, что Бог заботится о них. Подобные украшения земли растениями и цветами не только прекрасными и полезными, но и необходимыми для всех видов жизни на земле, представляют собой один из действительных путей заботы Бога о своих созданиях. Сам Христос обращает наше внимание на окружающие растения, заставляет нас задумываться над их жизнью, замечать, как они растут, как они разнообразны, многочисленны и изящны, с каким тонким вкусом разукрашены. Можно с уверенностью сказать, что мы получим немало пользы и удовольствия от уроков, которые нам могут преподать растения. Если бы ты изучала растения в школе, то такой предмет назывался бы ботаникой. Но не будем себя утруждать запоминаниями трудных названий. Постараемся самым легким способом изучать явления природы. Ты помнишь, что растения – организованные тела, и что органы их – корни, ствол, листья – необходимы им для роста. Это органы роста или вегетативные органы. Цветы, плоды и семена называются органами размножения или воспроизводительными органами. Ты помнишь, что воспроизвести – значит вновь создать. Итак, воспроизводительные органы в растениях – это те органы, через которые растения производят подобное себе потомство. Во-первых, растение должно расти. Для этого корни берут пищу из почвы и воды, а листья берут также ее из воздуха. Таким образом, растение растет. Через некоторое время растение начинает воспроизводить свое потомство, и для этого на нем прежде всего распускаются цветы. Некоторые растения начинают цвести через несколько недель после выхода из семени, другие же начинают цвести со следующего лета, и, наконец, третьи растут несколько лет, прежде чем начинают цвести. Цветы очень разнообразны по форме, цвету и запаху. Но все части цветка предназначены только к тому, чтобы производить семена, содержащие жизнь растения. Ты, возможно, хочешь запомнить кое-какие названия разных частей цветка. И потому я скажу тебе, что прелестные, окрашенные в разные цвета лепестки цветка, взятые вместе, называются венчиком, что означает «маленькая корона». У венка ты видишь розовый или пурпуровый венчик. Если ты оторвешь все лепестки венчика, то увидишь 5 маленьких зеленых листков, которые находятся под венчиком. Они называются чашечкой. Если мы откроем венчик, то найдем там 5 маленьких булавочек, которые называются тычинками. Теперь запомни хорошо, что тычинки с их маленькими полостями, наполненными пыльцой, составляют одну часть воспроизводительных органов растения. Другую часть мы называем пестиком или плодником. Это длинный гибкий стебелек, выходящий из расширенной части чашечки, называемой завязью, яичник, который представляет собой сосуд, содержащий семя почки, яички. На конце этого тонкого столбика находится мохнатое расширение, которое называется рыльцем. Если мы разрежем завязь, то найдем, что она заключает в себе незрелые семена яички. Число семян в разных растениях не одинаково. Во вьюнке их только 6. Когда они созреют, то превратятся в маленькие черные твердые зерна. Посаженные в землю, они начинают вбирать в себя влагу и расти. Но яички не смогут превратиться в семена, если они не будут оплодотворены. Содержимое крупинок пыльцы должно проникнуть в зависть, достичь яичек, давая им этим возможность развить в себе жизненное начало. Мы не знаем с достоверностью, как это совершается, но нам очень хорошо известно, что если плодотворная пыль или пыльца не оплодотворит семян, то они не созреют. Из этого мы можем заключить, что тут происходит соединение одного начала, находящегося в одной части растения, с другим, находящимся в другой части, в результате чего и получается жизнь. Мы назвали новое маленькое растение малюткой растением, и потому не лишне прибавить, что пестик – мать, а тычинки – отец. Такое же начало воспроизведения мы находим во всех растениях. Но не всегда оба начала, материнское и отцовское, соединены в одном цветке, как во венке. На некоторых растениях тычинки находятся на одном цветке, а пестик на другом. Или же все цветы, производящие пыльцу, могут находиться на одном растении, а все пестики на другом. Когда цветы, носящие пыльцу, совершенно отделены от цветов, носящих семена, тогда их называют неполными, потому что ни те, ни другие самостоятельно не могут произвести ни плодов, ни семян. Кукуруза принадлежит к таким растениям. На верхней части каждого растения кукурузы находится множество цветов, имеющих в себе одни тычинки с плодотворной пылью, а шелковые нити, которые выпускаются початками, и есть столбики пестиков кукурузы. Пыль из тычинок цветка падает на шелковистые нити, и содержимое пылинки проходит по каждой отдельной шелковинке к каждому отдельному яичку маиса, давая ему этим жизнь. Эти яички, созревая, но без плодотворной пыли, никогда бы не созрели. Но иногда цветочные семьи бывают разделены гораздо большим расстоянием, и в то время как тычинки ее развиваются на цветах одного куста или дерева, пестики появляются на кустах или деревьях, находящихся на большом расстоянии. Их могут разделять даже целые километры. Даже если бы каждая из этих деревьев или кустов покрылась цветами, все же из них не смогут образоваться плоды или семена, если пыльца не достигнет завязи. Ветер, пчелы и другие насекомые оказывают в этом отношении неоценимую услугу. Трудолюбивая пчелка собирает для себя мед с цветов и не подозревает, что разносит источник жизни на своих мохнатых лапках, осыпанных пыльцой, которую она непроизвольно оставляет, садясь на цветы с пестиками. Вспомни стихотворение, которое ты учила наизусть. «Полна к труду любви и рвенья, в своем весеннем опьянении пчела неустанно жужжит, в приятном воздухе кружит, среди трав и стеблей серебристых, над шелком клевером душистых и мака пологов огнистых. На алый лютик вдруг садится и к ярким лилиям стремится. Меж лепестков она вползает и сок трепеща выпивает. Вот бабочка, как птичек стая, из южного примчавшись края, сверкая, трепетно летит, и яркий бархатный наряд пыльцою легкой осыпает, и тайны чудной той не знает. Их нежно-трепетный полет жизнь новую цветкам дает. Есть странная в каждом цветке колыбель, цветочная веет над нею метель, снежинки золотистые в чашки спадают и новую жизнь в глубине зарождают. Малютки зеленые жить начинают, им дремлется сладко в душистой постели на дне той уютной цветной колыбели. Их ветер весенний чуть слышно качает, и радужный венчик над ними склоняет свои лепестки. А когда пролетают поры ароматные звучащие дни, темнеют, твердеют и крепнут они. И тесной становится им колыбель, холодной и жесткой родная постель. Их мать, увидая, головку склоняет и тихо на землю меж листьев роняет свои семена для грядущей весны. И снятся ей юные, светлые сны. Беседа четвертая. При изучении божественного закона о воспроизводительной жизни растений мы видим, что вместо того, чтобы сотворить каждое растение отдельно, Господь предопределил путь, по которому все растения могут продолжать жизнь своего рода на земле. Тем самым Он даровал человеку великую силу. Бог не ввел человека в окончательно устроенный мир, где ему ничего не оставалось бы делать, кроме как рассматривать вокруг чудеса, в создании которых он не принимал никакого участия. Господь поместил человека в большую мастерскую, полную всевозможного материала, из которого он может делать все, что угодно. Кроме того, Он даровал человеку способность пользоваться всем этим разнообразием, соответственно, своим желаниям. Мозг и руки служат человеку орудием, которое Бог даровал ему для работы. Создается впечатление, что Он предоставил человека самому себе для того, чтобы испытывать, что человек сможет делать со всеми этими чудодейственными дарами. Я читала, что немцы дарят на Рождество так называемый чудодейственный клубок, который представляет собой большой клубок ниток. Получившая этот подарок должна что-нибудь связать из него. По мере того, как она вяжет, нитки разматываются, и она находит спрятанные в клубке сюрпризы, которые постепенно показываются один за другим. Когда таким образом весь клубок размотан, оказывается связанная какая-нибудь полезная вещь, и кроме того, найден ценный подарок. Мне представляется, что Земля — большой чудесный клубок, отданный в руки человеку. Этот клубок полон сокровищ – золота, серебра, железа, нефти и так далее, из которого человек извлекает много полезного. Человек строит города, железные дороги и суда, проводит каналы и прорывает туннели сквозь горы. Он открывает естественные законы природы и пользуется ими для себя. Он заставляет электричество перевозить его с места на место, бегать его с поручениями, варить пищу, освещать дом, печатать книги и петь песни для его развлечения. Он нашел пути видеть сквозь доски и даже сквозь собственное тело. Он выучился не только срисовывать то, что можно видеть, но фотографировать даже мысли. Но наиболее чудесная власть, которой он обладает, это власть над жизненным началом, посредством которой он превращает пустые места в сады и пустыню заставляет цвести, как розу. Теперь начнем изучать жизнь в других формах. Растения имеют жизнь. Они растут и воспроизводят себе подобных, но они не чувствуют и не могут передвигаться с места на место. Более высокую жизнь, чем у растений, мы находим у животных. Животные – это организованные существа. У них имеются органы двух родов. Во-первых, те, которые поддерживают в них жизнь и предостерегают от опасностей, как то легкие, сердце, органы пищеварения, зрение и слух. Во-вторых, те, посредством которых они воспроизводят свое потомство. Мы называем их воспроизводительными органами. В растениях мы обнаруживаем два начала, которые могут быть соединены для того, чтобы воспроизвести новое растение. И такой закон всякой животной жизни. Все животные делятся на самцов и самок, то есть отцов и матерей. Мы находим, что животная мать имеет органы, которые, как завязью растений, заключают в себе яички. Мы можем называть яички растений их яйцами. В обоих случаях это означает одно и то же. Яички после оплодотворения образуют семя, то есть ту форму, из которой выходит растение дети, а яйцо после оплодотворения производит животное, дитя. Знаешь ли ты, что в змеи и рыбы кладут яйца? Ты помнишь, что иногда за обедом нам подавали блюдо, которое называют рыбьей икрой? Икра – это яйца рыбы-самки, чаще всего осетров. Осетры живут большую часть года в глубоких морях, но к весне, когда ее тело полно яиц, она плывет к заливам или сотни верст вверх по течению, чтобы найти спокойное место, где она сможет отложить яйца. Самец-рыба в этом странстве сопровождает самку, и когда ими найдено место, которого они искали, самка-рыба выметывает из своего тела яйца, которые плавают в воде. Ее работа этим заканчивается. Но яйца эти никогда не станут маленькими рыбками, если они не будут оплодотворены. Совершенно так же, как яичко завязи никогда не сделается растением, если оно не оплодотворено. И поэтому самец-рыба плавает над яйцами и выпускает из своего тела жидкость, похожую на белок яйца. Эта жидкость содержит жизненное начало, которое, входя в яйца, дает им возможность развиваться в малюток-рыбок. Но малютки-рыбки не ведают своих родителей, которые уплывают и никогда больше не встречают своих детей. Яйца остаются в теплой воде, и через несколько дней из них выводятся и начинают свою собственную и независимую жизнь маленькие рыбки. Беседа пятая. Тебе жалко маленьких рыбок, остающихся сиротами еще до своего рождения. И они на самом деле достойны твоему сожалению. Множество рыбьей икры погибает, прежде чем из них вылупятся рыбки. Множество малюток рыбок поедается другими рыбами или же различными водяными животными, вследствие чего очень незначительное число их достигает зрелости. Но с другой стороны, это для нас хорошо, потому что одна рыба кладет тысячи или даже миллион яичек, и если бы все они вывелись и стали рыбами, то заполнили бы реки и моря в таком множестве, что было бы над чем призадуматься. Лягушки, змеи, рыбы и другие создания этого рода называются хладнокровными животными. Теперь перейдем к некоторым теплокровным животным, кладущим яйца. Из них тебе больше всего знакомы лесные и домашние птицы. Помнишь, с каким интересом мы следили прошлым летом за парой ласточек? Они свели гнездо под крышей нашего дома. Мы видели, как птицы вели гнездо, и после того, как оно было готово, одна из них снесла яйца и села на них, чтобы держать их в тепле. Другая же летала вокруг нее, принося ей червяков и другую пищу, а также пела и всячески старалась ее развлекать. Иногда самка оставляла гнездо, а самец садился на яйца, чтобы хранить их в тепле, потому что, видишь ли, одна из них птица-мать, а другая – птица-отец. Спустя некоторое время в гнезде появились птенчики, и родители начали ухаживать и кормить их. Они были лучшими и более заботливыми родителями, чем рыбы, а птенцы – лучшими детьми, чем рыбки, потому что они стараются не отходить от своих родителей, пока не научатся летать. После чего уже улетают совсем, и родители их больше не видят. Яйца птицы развивались в теле матери, затем из них появились птенчики. Но на этих яйцах можно было сидеть целые недели и месяцы, и птенчики никогда бы из них не появились, если бы они не были оплодотворены веществом, находящимся в птице-самце. Новая жизнь им была сообщена после того, как они были оплодотворены еще в теле матери. И после того, как родители продержали эти яйца в тепле в течение 3 недель, из них развились маленькие птенчики, которые доставляют тебе такое удовольствие. Нам было дано много уроков любви, терпения и нежности при наблюдении за этими птенчиками и за тем, как они строят гнезда. Теперь, когда мы слышим пение птиц и видим их гнезда, мы всегда думаем о них, как о маленькой птичьей семье, состоящих из отца, матери и нескольких детей. И мы убеждаемся, что по другим видам птицы повторяют историю цветов. Теперь мы перейдем к высшей форме теплокровных животных, к тем, которые кормят своих маленьких детенышей молоком. Ты знаешь некоторых из них. Это кошка, собака, лошадь и корова. Ты знаешь, что каждый детеныш, рожденный от этого животного, кормится молоком, которое находится в теле матери. Ты видела котят, получающих пищу от матери, а также телят, и знаешь, каким образом их матери кормят своих маленьких. Поэтому их называют млекопитающими, так как дети их питаются молоком матери. Сказав, что жизнь этих животных не берет своего начала из яйца, подобно низшим созданиям, ты бы ошиблась. Жизнь у млекопитающих берет свое начало тоже из яйца. Но яйцо это не столь велико и не покрыто твердой скорлупой. И мать сидит на яйцах, чтобы держать их в тепле, подобно птенца. Маленькое яичко животных находится в материнском теле. Яйцо это так мало, что может быть видимо только при помощи увеличительного стекла. И оно никогда не может развиться в новое существо, пока не оплодотворится самцом. Оно может незаметно выпасть и пропасть, но если оно оплодотворено, то остается в теле матери в маленьком мешке или гнездышке, приготовленном для него. Тут оно растет день за днем и неделя за неделей. Материнская кровь питает его, и оно кормится, растет и развивается до тех пор, пока не наступает время, когда оно может начать независимую жизнь. Тогда оно окончательно превращается в маленькое животное, которая является на свет или, как мы говорим, рождается. Даже после своего рождения оно в своей беспомощности еще целые недели и месяцы зависит от своей матери, которая кормит его, находя в себе пищу, до тех пор, пока оно не получает способности стать самостоятельным. Среди более низших видов животных их новорожденные сразу делаются самостоятельными. У людей же ребенок зависит от материнской заботы долго после того, как у него появились зубы, и он отнят от груди. Я часто удивляюсь тому, что дети низших животных сразу же после рождения делаются способными к самопомощи, бегают и становятся почти независимыми, тогда как ребенок в начале жизни совершенно беспомощен, медленно растет и развивается. Однако я нахожу, что Бог очень мудро и прекрасно устроил, сделав человеческое существо таким беспомощным после рождения. Чем выше и ценнее создание Божье, тем беспомощнее его детство. Рыбы, змеи, лягушки и тому подобные животные совсем не нуждаются в родительском попечении. Птицы стоят выше их, поэтому их родители уже несколько заботятся о них, причем эта забота выражается в доставлении им пищи, но вскоре птенцы делаются совершенно независимыми. Кроме того, птицы от самого рождения едят одинаковую пищу. Млекопитающие представляют собой еще более высокую форму жизни. Они кормятся молоком из организма матери и не могут переваривать пищи, предназначенной для взрослых животных. Поэтому они остаются привязанными к матери до тех пор, пока не будут в состоянии переваривать ту же пищу, что и она. Затем их отсаживают от матери и предоставляют их собственной судьбе. Человеческое существо представляет из себя высшую форму жизни. И тут-то мы обнаруживаем самого беспомощного ребенка. Вначале он не может себе помочь даже в самых пустяках. Ты заметила, как твой маленький братишка не может еще поднять своей головки, хотя теперь он умеет уже немного двигать руками и ногами, а также поворачивает голову из стороны в сторону. Сначала он ничего подобного не мог делать. Скоро он будет в состоянии поднимать головку. Через некоторое время он будет в силах держать тяжесть своего тела на своих ногах и будет прыгать на руках своей матери. Спустя несколько месяцев он постарается стоять, и когда ему будет около года, он, по всей вероятности, начнет ходить. Посмотри, как долго ему нужно учиться тому, чему же ребенок научился за несколько часов. Ему будет несколько месяцев, когда у него начнут появляться зубы, и твердой пищи ему нельзя будет давать раньше года. Это все происходит от того, что он представляет из себя величайшую ценность, потому он должен быть оберегаем и защищаем. Ты видишь, что для того, чтобы достигнуть полного физического развития, человеку требуется намного больше времени, чем любому из животных. Это потому, что человеку нужно многому научиться. Ребенок при рождении – не вполне законченное существо. Он находится в своей прекрасной телесной оболочке, но он не отдает себе в этом отчета. Медленно он учится познавать различные органы всего тела, понимать, как пользоваться ногами и руками, развивать свои чувства, зрение, слух, осязание, вкус и обаяние. Понемногу он начинает учиться думать, размышлять, рассуждать, действовать. И после того, как выучится всему тому, чему выучили животные относительно пользования своими телесными способностями, ему надо еще усваивать значение своего нравственного поведения, чтобы понимать, что хорошо и что плохо. Бог сотворил человека по своему образу и подобию и назначил его хозяином мира. Он должен быть приготовлен к этому делу. Лучше всего это достигается тогда, когда беспомощное дитя попадает в руки любящих и терпеливых старших, где он учится не только обслуживать себя, но и быть полезным другим. Таким образом, путем опыта, ребенок усваивает все, что ему нужно для своего назначения в мире, как чадо Божие. Беседа шестая. А теперь я подошла к ответу на вопрос, откуда появляются дети. Мне припоминается, как я видела аистов, когда была в Европе. Это большие птицы с длинными ногами. Часто они вьют гнезда и кладут яйца на крышах домов, и люди не беспокоят их. Говорят, что аисты приносят детей. Но это всего лишь сказка. Мы знаем, что это неверно. Нам известна история жизни. Мы знаем, что человеческое существо рождается из яйца. Не из большого яйца, покрытого скорлупой, как у птиц, но из такого маленького, что его можно видеть только через сильно увеличительное стекло. И это яйцо находится у матери в яичнике совершенно так же, как у птиц. В теле матери находится яичник, а в яичнике яйцо. Яйцо может выйти наружу и потеряться. Когда же оно оплодотворено, то остается в маленьком мешке в теле матери, где оно растет и растет в продолжении 3/4 года. Какое чудесное превращение крошечного яичника меньше булавочной головки в маленького ребенка, весящего от 2 до 4 килограммов. И это превращение происходит внутри материнского тела. Там, в тепле и безопасности, лежит ребенок, и мать знает об этом и любит его прежде, чем он родится, и она увидит его. Теперь ты понимаешь, что каждый человек был когда-то частью своей матери. Кровь ее приносила к нему и питала его так, как он питается после рождения, то есть совершенно так, как твоя кровь питает твое тело. Кровь несет вещество каждой части тела, и каждый орган выбирает из него то, что нужно, и этим возобновляет свои ткани. Рожденный ребенок не может есть пищи и перерабатывать ее в кровь, поэтому мать питается за него. Ее пища превращается в кровь, и часть этой крови приносится телу ребенка, питая его до тех пор, пока он не разовьется из малюсенького зернышка в хорошо развитого ребенка. Тебе кажется невозможной такая мысль, что и сама ты была когда-то величиной с булавочную головку. Когда началась твоя жизнь, тебя можно было увидеть только через микроскоп. Ты можешь подумать, что если ты была столь крохотной, то легко могла бы потеряться. И это так бы и случилось, если бы твой добрый Отец Небесный особым образом не позаботился о тебе. Он знал, как драгоценны маленькие дети, и потому устроил эту маленькую комнату в теле матери, где они могут охраняться от всякого вредного воздействия, пока не вырастут настолько, чтобы жить самостоятельной жизнью.